Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Анастасия Аношко. И я хотела для того, чтобы вас немножко, может быть, взбодрить, как-то развлечь, по-настоящему развлекательный контент для вас приготовила, особенно для тех, кто смотрит трансляции в YouTube, во ВКонтакте, в Telegram. Там у нас есть картинка. Citroën представил новый логотип, который, значит, стал 10-й версией старого, ну, то есть предыдущего, да, 10-я версия логотипа Citroën. И если вам интересно, ну, все знают, Citroën такие две галочки, одна над другой. Вот. Ну, вот они представили. И не знаю, доедут ли до нас эти автомобили когда-то. Ну, наверное, доедут, потому что я вот не помню, кстати, чтобы французские автопроизводители как-то хлопали дверью или что-то такое говорили, что они там уходят, заканчивают, сотрудничества нет. И сети торговые французские работают, в отличие от других. Поэтому тут говорят, что на них тоже, или там они сами, некоторые все-таки давление испытывают и уходят, сворачивают, но Citroën нет. Поэтому вот, посмотрели на логотип те, кто смотрит трансляцию. Он, я не знаю, цвета будут закреплены или нет, но это в черном кружке красная, значит, окружность, и в ней две галки, которые теперь, значит, друг на другу. На что это похоже? Я не знаю. На стрелочку на какую-то, которая наверх показывает. В принципе, очень похоже. Вот. Но это, не, конечно, не главная тема нашей сегодняшней вечерней беседы. Поэтому так просто посмотрели, отвлеклись, и дальше вернемся к ужасающим всяким нашим делам, да? Давайте вернемся. Сейчас будет отбивка.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Ой, названы даты прощания с погибшими в Ижевской школе учителями. Это свежая новость. И скоро будут даты прощания, наверное, с детьми. А может быть, это в новости не попадет, не знаю, потому что к детям придут, наверное, не знаю, кто, родственники, соседи, друзья, оставшиеся одноклассники. Траурные церемонии прощания с учителями пройдут 28 и 29 сентября, как сообщили в администрации учебного заведения. Завтра все желающие смогут проститься с Натальей Ведерниковой, а в четверг с Маргаритой Сахарных. А ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что жертвами атаки на школу стали три педагога. Это преподаватели по изобразительному искусству, математике и английскому языку. Ну, жертвами на языке новостей называются те, кто погиб. Вот, там есть и люди, которые ранены и в критическом состоянии. Некоторых были вынуждены перевести в Москву. К сожалению, в Ижевске нет того уровня медицины, который мог бы вот помочь людям в критическом состоянии, приходится везти в Москву для того, чтобы сложные всякие операции проводить и там решения принимать. Все лучшие умы здесь. Да, во всех школах Ижевска разместили по два дополнительных поста МВД сейчас. Таким образом, в учреждениях усилили меры безопасности после вчерашнего... Ну, его квалифицировали как теракт. Есть еще такое слово... Я, кстати, не знаю, его в итоге запретили или нет. Я его встречала в телеграм-каналах от английского глагола to shoot, стрелять. Ну вот, выпускник школы, хотя ему уже 34 года, он очень взрослый уже человек был. Вот он долго, видимо, судя по всему, готовился. У него был огромный с собой запас патронов. Он взял переделанные в боевые, значит, бывшие травматические пистолеты и пошел в школу. Он жил совсем рядом, в одном там шаге практически. Пошел в школу, зашел и начал просто стрелять на поражение. Погиб охранник там. Ну, вы знаете, в общем, беспрецедентное количество жертв. Была учительница, которая, услышав, там одна пожилая, там ей за 70 уже, фотографию вчера видела в телеграмах, она, услышав эти звуки, она скомандовала быстро там ученикам спрятаться, сидеть тихо, забаррикадировалась, и он не смог зайти в этот класс и пошел дальше, вот находясь в своем этом состоянии, не стал там как бы задерживаться. Один ученик раненый, у которого было сквозное ранение, 16-летний, будучи раненым, добежал до кабинета директора и, в общем, там все изложила, благодаря ему быстро там отреагировали службы специальные. Да, сам этот, виновник, он застрелился, стоял на учете у психиатра. За неделю до этого события он был на приеме у психиатра. И я с вами хотела поговорить о том, в очередной раз, просто предметно, о том, что можно сделать для того, чтобы все-таки минимизировать, избежать, не допустить таких вещей в будущем. Много разных мнений с разных сторон, там и по поводу увеличения охраны, что я даже вчера читала, что этих не демобилизованных, а пока просто мобилизованных в рамках частичной мобилизации можно привлекать к охране школ, как будто бы это как-то усилит. Где-то было принято решение родителей не пускать, вообще просто взрослых людей не пускать на территорию, а пропускать только учеников и проверять сумки. Как мера безопасности. Вот есть такой метод. В Соединенных Штатах Америки, где в действительности в некоторых штатах разрешен оборот оружия, там другая культура обращения с оружием, там это началось раньше, и оружие там более доступно. И вот эта практика, когда человек идет в то место, которое ему хорошо знакомо часто, и вот такие вещи делает, они при всей развитой своей вот этой вот психологической, психиатрической культуре и вот этому, при всей развитости этого направления, они пока не пришли к выводу, что избежать этого не удастся полностью. Ну, вот как-то вычислить человека, который так пойдет делать, обезвредить его на подступах. Поэтому они выбрали метод изменения конструкции школ. У них там нет окон таких больших, как у нас, например, чтобы там они как бойницы. В общем, школы там, тюрьмы, новые еще школы, которые строятся по проектам, они учитывают вот эту опасность, эту вероятность, и они больше похожи на тюрьмы, на какие-то замки с бойницами. Ну, правильно ли это путь, мы не знаем. При этом, психиатрическая помощь там развита, вот, а у нас она развита чуть меньше, наверное. И я приглашаю вас к беседе о том, как можно было бы, что можно было бы изменить в нашей жизни, наверное, не за один раз, наверное, не быстрым решением, но, может быть, длительным. И наш телефон прямой эфирный 7373948, 495-й код. Я, конечно, прежде всего психиатров приглашаю звонить, людей, специалистов по психологии такого вот поведения, всяких девиаций и так далее. Есть ли способ, пока человек ничего не сделал? Может быть, их надо навещать принудительно, смотреть, не разрисовывает ли он пули и не пишет ли на них слово «ненависть», потому что оказалось, что у него там целый арсенал дома. Как это получилось, никто не знает, будут выяснять. 7373948, 495-й код, звоните. Пишите нам в Telegram, говорит МСК-бот, латинскими буквами. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Алло, здравствуйте.
Анастасия, добрый вечер, это Александр. Да. Я завтра иду по повестке на свидетельство в психиатрический, не диспансер, а в клинику. Понимаете, что мне предстоит? Мне предстоит 10 дней находиться на свидетельстве. Мы у психиатров.
Подождите, вы получили повестку вот в качестве частично мобилизованного?
Да, повестку, да, мобилизацию, но психиатр на пункте меня остановил и сказал, что вам нужно дополнительную проверку в клинике пройти.
А вы в какой понимаете? Клинике? В государственной?
Да, у Ганушкина.
И вы прям туда должны с вещами прийти 10 дней там находиться?
Ну да, я завтра утром уже приеду туда и меня будут освидетельствовать. Да. Вы понимаете, градус нервности в нашей стране, он не просто 42, он 52. Сейчас вены всех взорвутся на головах, и мы станем сумасшедшими все.
Да, не надо забывать, вчера, кроме стрельбы вот в Ижевской школе, была стрельба военкома, на пункте, где уже там, вроде как, я так поняла, оружие раздали, уже подготовленные, прошедшие все комиссии были ребята. Была мать, убившая 4-летнюю дочь, с попыткой самоубийства. Они узнали, что муж и отец, получил повестку. Сегодня на проспекте Мира мужчина сбросился голубем.
Анастасия, я хочу вас немножко перебить. Да. Чем больше вы сообщаете людям о ужасах, тем быстрее мы захотим...
Вы хотите хороших новостей?
Я хочу, чтобы наши СМИ не рекламировали смерть.
Да?
Антиреклама – это самое страшное состояние в жизни мирного гражданина.
Что же случилось? Почему вдруг так произошло? Но, пожалуйста, вы завтра идете на свидетельствование. Скажите, да. вы как бы настроены были пойти туда?
Меня взяли, по большому счету, до кучи. У меня не было никакой специальности. Вот наш президент и министр обороны сказали, что выбирают специалистов. А мне 42 года, и у меня пришла повестка, а как вторую волну. Через две недели мне должны позвонить и сказать...
Но я не поняла про ваше настроение. Вы их собирались?
А мое настроение нейтральное.
Нейтральное.
Я считаю, что наша армия нуждается в специалистах. Угу. Не в пушечном мясе, не в... гражданах, которые никчемушные. Понимаете, им нужны специалисты нашей армии. А сейчас мучаемся мы от того, что и боимся, от того, что подбирают вот этих вот никчемушных. Понимаете?
Понятно.
Да. Настя, спасибо. Доброго вечера.
Я, кстати, хочу... Спасибо. Ой, извините, там человек еще прощался, а я его увела. Давайте про котиков, пишет Александр. Александр, у меня к вам вопрос. К министру обороны. Нет, я шучу, не к министру обороны. Ну, к вам. А вот если у человека, например, он живет, мужчина, а у него, например, котик есть. И вот он получает повестку, например, и идет по повестке, все как полагается. А куда котика? Вот котика куда? Или собачку? Но про это никто не вспоминает, конечно, какие там котики, там кредиты. Про кредиты, ладно. Есть люди, которые, например, не в кредитах, а они просто делают бизнес, там всякие ИП, которые, наоборот, платят налоги, они уйдут, они не будут больше делать эту работу и не будут платить налоги. Это тоже неважно. Все это, на самом деле, это все становится неважным. И на самом деле это, такой эффект странный. Все живут как бы категориями прошлого, да, там какие-то кредиты, какие-то котики, там собачки. А в действительности... Это все такой осыпающийся мир, который, можно делать вид, что ты его там как-то пытаешься сохранить или поддерживать, или даже пытаешься мыслить, какие-то прогнозы строить, какие-то планы, там, что я буду через 5 лет, а как я буду. Но в действительности это... Я не знаю, кстати, куда девать котиков. Наверное, в социальных сетях какие-то объявления размещать. Причем мужчинам отдавать котика нельзя, потому что их тоже могут... по частичной, в рамках частичной мобилизации призвать, и тогда он опять лишится дома. Поэтому нужно выбирать правильные места для размещения собачек и кошечек, которые остаются одни без попечения. Или, например, какой-нибудь государственный приют обязан. Знаете, я была однажды в приюте в собачьем, в Химках, по-моему, или, где-то там на севере. Это был государственный, за бюджетные деньги существующий, он, наверное, до сих пор есть, этот приют собачий, они там бывают от 500 до 2000 собак или этих клеток, как они там головами это все считают. И это, конечно, тягостное впечатление производит абсолютно. Возьмите собачку из приюта. 7373948. Алло, здравствуйте. Да.
Здравствуйте.
Да, мы как-то почему-то от психиатрии перешли к вопросам частичной мобилизации. А вы по какому вопросу звоните?
Алло.
Да.
Здравствуйте. Вот я хотел сказать по поводу психиатрии. Здесь, конечно, нужно очень четко просматривать. У нас же есть служба, которая занимается отслеживанием всяких интернетов сообщений. Значит, этот человечек в свое время уже как бы ненормально проявил себя и говорил о ненависти.
Ой, простите, вас так плохо слышно, это на радио называется брак по звуку. Я не могу долго, я думала, сейчас наладится, может быть. Но нет, перезвоните из другого места. Котиков можно отдать родственникам, говорят Ника. А если нет родственников, то что? Или у них аллергия, например. Знаете, котов отдают, потому что у кого-то аллергия возникает. Масса вопросов. С какой стати родственники должны держать котика? Вот. Ладно, если призывают не служивших в армии, то это значит не частичная, а полная мобилизация, пишет Сергей. Почему рекомендации Минобороны на каждом шагу нарушаются? Рекомендации. Насчет рекомендаций, слушайте, такая каша в голове у людей. Чувствуется, они не жили никогда, не разбирались в этих административных вещах. Одно дело гражданская власть, другое дело военная. У военных совершенно другой параллельный мир свой. Со своими... Они очень четко их знают, эти свои правила военные. А гражданские люди их не знают, естественно, потому что они к ним никогда не касались. Вот. И с точки, как я поняла вообще всю эту ситуацию, одно, что говорится там в прессу, в новости, ну, как бы попадает в новости, там, в обращениях и так далее, а другое совершенно дело, собственно, текст приказов и, ну, то, что прописано там в законах. А у военкомов нету никаких там, у них им не ну, как я понимаю, до их сведения не были доведены эти детали. То есть это как бы просто, не, ну, может быть, слишком быстро происходящее событие, да. Они не успевают дойти. И, кстати, мне удивительно, что Совет Федерации завтра не будет, оказывается, собираться. И они говорят, никакой срочности нет. Ну, вот референдумы прошли, да, там, понятно, большинство прям подавляющее по результатам за присоединение к России, но только 4 октября будет в обычном режиме, там все. У меня создалось ощущение, что нужно чуть-чуть подождать чего-то. Вот только чего подождать? Что-то готовится. Что готовится? Не знаю, но вот нет никакой спешки. Да, поэтому вот эти вот все правила, да, которые вот они возникают в моменте, и там есть, значит, у нас уже организована эта линия горячая 122, вот вы можете туда звонить прямо и все вопросы задавать, и если у вас есть какие-то сомнения или прямо вот лично у вас какое-то такое событие произошло, есть вот и телеграм-каналы, и там известных всяких медийных личностей, которые разбираются в этих вопросах, ну, а также эти 122, а еще, кроме того, давайте сразу, ну, раз мы, я хотела про Ижевск, но у людей вопросы, видите, как мобилизации больше волнуют, хотели показать, кто смотрит трансляцию, была разработана, наконец-таки, форма, сейчас я вам покажу ее в трансляции, кто смотрит, кто не смотрит, я просто расскажу, как это выглядит. Сейчас, форма, значит, как нужно заполнять такую бумажку, что вы не подпадаете на самом деле, вас нельзя, короче говоря, мобилизовать. Вы не мобильный гражданин. Вот мы ее сейчас показываем, да? Нет, я прислала форм, так, ну, такая картинка со строчечками. Форм confirmation, да, называется Минцифры, опубликовала форму подтверждения, что сотрудник соответствует требованиям для отсрочки. Это уже про сотрудников мы пошли говорить, даже не про то, что там служил, не служил, 45 лет, 42, 49, неважно. Про другое, про профессии. Значит, загружать ее, правда, некуда пока, но ее можно заполнить уже. Но Минцифры опубликовала. Можете посмотреть, выглядит как... Я, конечно, явки с повинной не видела никогда, но выглядит так. Сначала наименование юридического лица нужно назвать, потом ИНН. Это юридического лица, это где вы работаете. Потом мобильный телефон ответственного сотрудника кадровой службы. Этого, HR своего даете мобильный. Мобильный, не надо никаких стационарных. Мобильный телефон генерального директора или иного единоличного исполнительного органа. ФИО генерального директора или иного исполнительного органа. Это все вы заполняете сами. СНИЛС генерального директора или иного единоличного органа исполнительного. А дальше вы уже про себя начинаете. ФИО сотрудника. Ну, а может быть, работа за вас заполнит. Серия паспорта сотрудника. Серия номер. Серия паспорта сотрудника. Так написано. Серия паспорта. Ну да. Номер паспорта, СНИЛС сотрудника. Все. Подтверждаю, что сотрудник такой-то. Первое. Работает в организации по трудовому договору с нормальной продолжительностью рабочего времени или ненормированным рабочим днем. Задействован в разработке, развитии, внедрении, сопровождении, эксплуатации решений в области информационных технологий и так далее. В общем, это вот то, что говорили про... Кому интересно, вот говорили про отсрочку для, значит, сотрудников, которые там в критически важных всяких местах работают. Вот про это сейчас уже разработано, видите, как форма. Можно подать. А еще, уж если говорить про профессии, все профессии важны, все профессии нужны. Еще у нас, оказывается, фитнес-клубы попросили дать отсрочку от мобилизации тренерам или тренерам, я не знаю, как они там себя называют, тренерам, инструкторам. Потому что под призыв там у них попадает вообще 70% мужчин в отрасли. Там люди здоровые, значит, молодые, вот, физически активные. Они причем хорошо так написали обращение, я посмотрела. Они, значит, во-первых, у нас есть цифры от фитнеса, от вот этой вот объединения фитнес-клубов. Национальное фитнес-сообщество это называется. В них входит почти 2000 фитнес-клубов по всей России, 79 регионов. И они попросили правительство добавить в перечень специальностей для отсрочки частичной мобилизации тренеров и инструкторов-методистов по физкультуре и спорту. Пишет об этом Forbes и ссылается на копию письма, которую, видимо, у них есть. По данным оперативного мониторинга организации, среди почти полумиллиона занятых в отрасли специалистов, 70% сотрудников мужчин подпадают под критерии призыва. Но это узкопрофильные специалисты. Они говорят, на таких больше не найдешь, вот если их вдруг там не станет. А они, значит, еще указывают на то, мне понравилось, они вспоминают, что есть, оказывается, у нас стратегия развития физкультуры и спорта в России до 2030 года. А также у нас еще есть федеральный проект «Спорт-нормы жизни». И они стараются помогать выполнять вот эту, исполнять эту стратегию. И федеральный проект «Спорт. Нормы жизни» тоже. Но если у них не будет сотрудников, то они не смогут это сделать. Вот. В правительстве пока не ответили на запрос издания. Ну, Forbes как бы переспрашивает, действительно ли они получили, правда ли это все. Вот. Объявление о частичной мобилизации в конце сентября об отсрочке для владельцев и руководителей бизнеса просил Российский союз промышленников и предпринимателей. Отсрочку также пытаются получить производители микросхем, авиакомпании, да, там про стюардов речь шла, что, значит, они тоже там подпадают, как же. И агропроизводители, потому что сейчас уборочная, я так понимаю, происходит. А также, может быть, даже и посевная для тех, кто озимые делает, правильно? А как без них? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Виктор Корга, Москва.
Да, да.
Вот как же мы докатились до жизни такой, что вот в 41-м году людей отшивали, они там добровольцы шли, там шкеты, 15 лет, не могли эту берданку в руки поднять.
Да.
Им говорили, иди отсюда, малец. А сейчас соревнуются, кто краше напишет письмо,
вот видите,
обосновывая отсрочку. Ну, что
а у вас
такое?
Нет объяснения этому? Вот вы вот об этом, вот у вы это слышите, у вас есть какое-то объяснение?
У меня есть такое полупсихологическое,
полуфилософское. Ну, скажите, поделитесь.
Ну, не было войны долго, люди размякли, не только у нас, везде, в Европе.
Ну, теперь? Она будет и надолго, вы думаете?
Надеюсь, что нет.
Почему? Надеюсь, ведь плохо, нет. Когда люди размякают. Надо, чтобы люди были мобилизованы всегда, нет?
Ну, они,
вы же
неизбежно,
сами жалуетесь.
Они неизбежно размякают, да. Но
так это плохо или хорошо?
Но,
может, было
но
хорошо?
Наша-то страна, она тема уникальна, что вот нас постоянно пеняли, что у нас парад каждый год, говорили, что вы там своей победы. У нас вечные огни, там, цветы, гвоздики, памятники в каждой деревне солдату.
Да.
То есть я-то думал, что память-то, она более жива.
А вот вас слушатель пишет, пузатый Жожень, а кто, говорит, на нас без объявления войны напал, чтобы я за берданкой побежал? Вот это вам вопрос задаю.
А на нас никто не напал, и более того, мы ни с кем не воюем, Россия не в состоянии войны.
Тем более. Вообще, о чем речь? Что они все переполошились?
А на США кто напал? Ирак, может, нападал?
Да при чем США? Мы сейчас же про нашу мобилизацию говорим, частичную. Частичную. Промышленность, микросхемы, понимаю. Но фитнес-то, ё-моё, прямо жизненно необходимо. Но я тоже, знаете, подумала, в интернете столько всего уже есть, всяких уроков, как там каждый день по 10 минут занимаясь себе 35 дней кубики там на животе сделать. Я это видела все очень много. Этого есть, его смотреть, не пересмотреть. Но это надо, чтобы YouTube, правда, работал. Я не знаю, есть еще какие-то платформы. Ну, в ТикТоке, может, за 15 секунд. Там тоже наверняка есть какие-то на таймлапс показывают, как упражнения делать. Может быть, и не надо это все, действительно. Может, это все лишнее. Так, где все те люди, которые у нас ежегодно маршируют? Почему производят мобилизацию? Или это просто картинка, пишет Виталий. Да забыл сказать, сосед по личной клетке с белым билетом. Иногда вижу его с пивом. Я не боюсь его, но у меня супруга и дети. Что мне с ним делать? Куда-то звонить, чтобы ему запретили пить? Сами понимаете. Да, это не очень хорошо. Друзья, давайте мы продолжим. Я, на самом деле, про Ижевск хотела поговорить о том, что мы можем сделать, чтобы минимизировать количество таких случаев. Вернемся к этой теме после новостей.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Я с вами, друзья. Массовое убийство в школе 88 города Ижевска. Вчера было невыносимо смотреть видео вот эти в телеграм-каналах, где там только стало известно об этой стрельбе, и на подходе уже бежали там родители, например, которые там по дороге уже выли, потому что они не знали, что с их детьми. Очень-очень-очень тяжело. И в результате этой стрельбы погибло 17 человек. Это очень много, конечно. Да и один человек было бы много в действительности. 11 из них дети. Вот они утром в школу ушли и не вернулись. И еще 23, включая 21 ребенка, получили ранения различной тяжести. Сделал это все 34-летний Артем Казанцев. Вот он покончил с собой. Ну, сейчас будет посмертная экспертиза, там разные эксперты говорят, мол, может, он там препараты перестал принимать, а может, не перестал, никто не знает. Какой-то я видела комментарий, мне, я не запомнила фамилию, но у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК» новостном, по-моему, это какой-то был, может быть, сотрудник МВД, или он сказал, что, мол, ну вот общество гражданское не дорабатывает, если его друзья, близкие видят, что вот он увлекается такими идеями, а он был в одежде специфически, там, в балаклаве, в черной футболке, на футболке свастика, на каждой пуле или где-то там было написано «ненависть». Ну, в общем, готовился очень долго. А выясняется в итоге, что он вел затворнический образ жизни. Не было у него никаких друзей. Не было. И с соседями он не здоровался, ходил никогда. Ну, вот что ты с таким человеком сделаешь? Вот, ну, если вы знаете точно, что у вашего соседа, например, есть какой-то диагноз, да? И вот как нам слушатель пишет, ну, вот он с пивом ходит. Мы даже не знаем, принимает ли он там, есть ли у него какая-то терапия поддерживающая, нет ли, принимает ли он эти препараты, не принимает. То, что алкоголь противопоказан, очевидно, этим людям, это совершенно точно. 7373948. Как вы думаете, есть ли способ все-таки придумать что-то на уровне общественного контроля, медицинского контроля, чтобы такие вещи больше не происходили никогда? Поломанные организмы человеческие, они не перестанут быть, правда, как говорит этот Сапольский, да, который вообще предлагает убрать понятие вины, например, и говорит о том, что, ну вот, если автомобиль сломался, мы же что, мы его в мастерскую, если его невозможно починить, он едет как бы в специальное место, он больше не ездит по дорогам. Можно что-то такое придумать. Это как бы негуманно звучит, но что делать? Автомобиль не ездит, он не может. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия. Вы знаете, вот я так смотрю на это все со стороны, естественно. Во-первых, хочу сказать слова сочувствия, соболезнования тем людям, которые потеряли детей. Это невероятная трагедия. Те, кто лишился здоровья, наверняка ранения будут большие, и дети, и взрослые, которые получили их, будут, ну, если не калеками, то людьми, которые будут страдать до конца своей жизни от всевозможных недомоганий. Это первое. Здоровье мне сложилось впечатление, что все-таки это был не одиночка, что он был послан, потому что он был хорошо экипирован. Вряд ли у человека с шизоидными мозгами хватило бы ума, значит, переосмыслить
его. Можно я вас чуть-чуть поправлю? Шизоиды – это не то же самое, что шизофреники. Шизоидный тип личности – это другое с точки зрения психиатрии, а вялотекущая шизофрения – это диагноз, который у него, вот, ну, с прессе стало известно, что он у него был, это немножко другое. Но у вас сложилось впечатление, что он был не один, и что еще?
За ним кто-то стоял. А теперь хотела, главное, ради чего, собственно, я и позвонила. Практически, да. Я слушала весь день комментарии на эту тему. Ну, все люди говорят о разных аспектах этой проблемы, не замечая в упор то, которое посмотрит во все глаза на нас. Откуда этот молодой человек, равно как любые другие, такие же, как они, герои в кавычках, берут оружие?
Да,
откуда? Кто вообще говоря, следит за тем, какой теневой рынок вооружения в Российской Федерации? Допустим, как кто-то их контролирует, но люди отдают себе отчет в том, что в связи с тем, что наша страна принимает участие в специальной операции военной, значит, на Украине, этот рынок будет пополняться по экспоненте. Кто его будет контролировать и как?
Никто и никак. Но у меня есть вам ответ для вас. Не никто и никак. Ну, в смысле, кто-то будет, но он точно не будет делать это с отчетами. Там,
ну, когда я говорю, кто и как, ясно дело, что я не персонализирую это, а есть какая-то структура, которая должна это отслеживать. И
да серый рынок не может никакая структура отследить. Ну, о чем вы говорите? Серый рынок, он на то и серый.
Вот о чем вы говорите? А как это было, когда закончилась Великая Отечественная война? Вы не знаете, а я знаю.
А как? Расскажите.
Расскажите. Значит, вот наш учитель истории, Илья Карпович, который попал на, значит, на войну уже в последний год ее, и вернулся, нам много чего порассказал. Про нее уже мы были достаточно, ну, сознательные люди, старшие классы. Он рассказывал, что было самое страшное после войны. Бандитизм. Почему? Потому что на руках
у него было много оружия. Да, и бедность, и все такое. Спасибо вам большое за звонок, за то, что обратили внимание на еще одну грань. Еще одну грань нашей сегодняшней жизни. Так, это Ижевск, пишет XMR. Там этого оружия наверняка полно, его же там делают. Анастасия, собеседница не понимает, о чем говорит. Какой теневой рынок? С чего это сумасшедший не может себя экипировать-то? То есть, может. Ну, да, он, я видела фотографии его комнаты. Она, кстати, имеет характерные такие, ну, там бардак, и это одна из, кстати, один из признаков, там неряшливость, там в помещении, где человек живет, неубранность, это тоже такие диагностические признаки. Вот, нездоровье, но это не значит, что человек пойдет стрелять. Да? Это, ну, там был компьютер, там было кресло. То есть он, очевидно, умел пользоваться интернетом и так далее. Поймите, Анастасия, до тех пор, пока каждый псих не будет взят под контроль, о чем об этом говорить бессмысленно, пишет Алекс Ли. Давайте, мадам, подскажу, это ЦРУ его науськало, и он, может быть, еще и украинец. Откуда доступ к оружию у него? Просто пошел и взял где-то. Александр Чуркин. Сегодня в Балашихе чувак, представившийся его другом, тоже школу заминировал, в кавычках. Способ есть. Но он не понравится никому, пишут нам через Телеграм, говорит МСК-бот. Раз в квартал психиатрическая экспертиза всем и принудительная госпитализация всем подозрительным. Желательно навсегда. Шизофреник неделю назад был у психиатра. Да, что мы можем сделать? Укрепить школы, металлические двери в каждый кабинет, в коридорах электромагнитными замками, в классах видеонаблюдения. Ну, по-моему, это уже все есть. Ну, вот замков нету. Алюминиевые окна с противовзломной фурнитурой, с стеклопакетом, с триплексом и бронирующей пленкой. Надо сотрудников, вовлеченных в производство окон бронированных, тоже, мне кажется, отсрочку какую-то дать. Ну, отсрочку на время, потом все равно. Алло, здравствуйте. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер. Да. Я вот с предыдущим слушателем абсолютно согласен. Андрей меня зовут. Угу. Что хотелось бы сказать по поводу предотвращения всей этой ситуации? Ну, один из главных факторов — это те же самые чоповцы, которые находятся в школе. Во-первых, они должны быть вооружены хотя бы травматическим оружием для того, чтобы оказать сопротивление, даже если его ранят. Те же два человека должны находиться на посту и как-то контролировать процесс прохождения. И прохождение должно быть с определенным отсеком. То есть первый отсек должен быть, когда люди проходят через турникет, все-таки это как-то упредит и предотвратит ситуацию такого количества жертв. Это мое мнение.
Да, да. А вы знаете, вы ходили давно в школу? У вас кто-нибудь есть в семье, может, школьник?
Да, у меня дочка в Москве учится, и я относительно недавно заходил, проходил турникет, меня встречал, сразу же встречал охранник. Да. И дальше, чем за турникет пройти, я не мог. То есть я забирал пораньше ребенка для того, чтобы к стоматологу сводить. И ситуация была напрямую правильно отреагирована охранником.
Угу, понятно, да. Спасибо вам большое за звонок. Я вот тоже, не знаю, это во всех школах московских или только в нашей, а школы теперь нынче большие, там по 3-4 здания, детские сады в эти комплексы входят. Вот у нас взяли и перед началом учебного года еще, значит, диаметр, или, как это сказать, периметр укрепили, и теперь родители без карточки во время учебы не могут зайти даже на территорию школы. То есть вот эти замки магнитные, их повесили просто на калитке, которую ты обязательно должен пройти, если хочешь попасть в школу. Алло, здравствуйте.
Да, Анастасия, можно небольшой комментарий. Давайте. По поводу ЧОПа и почему это крайне проблематично?
Давайте, да, да. Дети украдут пистолеты, будут играть им, конечно.
То, о чем говорил предыдущий звонивший, это можно реализовать только в условиях полноценного военизированного караула, который сменяется спустя короткие интервалы. И там можно каждую минуту пребывания на дежурстве, на посту, там рука на кобуре или на рукоятке, вот, и так далее. На гражданском веке обычный ЧОПовец. Как происходит это при шутинге в школах? Они с порога получают выстрел.
Да.
Себе, сразу.
Ну, как вот в этом в Ижевске вчера, да?
Конечно. Нет времени. И не только в Ижевске, это везде было в предыдущих. То есть сразу, с порога. Какое сопротивление? Это просто технически невозможно. Вот. А и караул полноценный ставить тоже никто в школе не будет никогда. Ну.
А это могло бы, ну, да, если мы пофантазируем, что у нас много денег и все такое, это могло бы как-то предупредить, вы думаете, проблему?
Ну, могло бы, конечно, стоят у дверей два вооруженных человека, которые меняются каждые там, ну, три часа, допустим. То есть несколько смен должно быть, они должны постоянно ротироваться, там, отдыхать, потому что человек не может на протяжении всего дня сохранять
Он начинает отвлекаться, конечно, конечно.
Даже если он супер Рэмбо, да, он все равно там спустя 5-6 часов он просто поплывет.
Так что это, скорее всего, невозможно. Ну и плюс дети рядом. Я не знаю, я по оружию рядом с детьми. А вы знаете, вот, а я вот думаю, знаете, вот у меня просто к вам вопрос. Вот раньше... Я когда училась в школе, у нас там был какой-то кабинет, но нас уже не учили там собирать-разбирать калашников, но что-то такое был, какой-то там слухи ходили.
Начальная военная подготовка.
Отставника какого-то, да, там, который что-то там с мальчиками, они там что-то учились. Но у нас в школе, например, есть какой-то в подвале тир. Ну, про это известно. Есть даже занятия, какие-то дистендовая стрельба. Вот дети любят, особенно в определенном там подростковом возрасте, они начинают интересоваться, им прям хочется, они ходят. Вот. Вы не считаете это опасным увлечением? Или наоборот, это правильно?
Я вам скажу так, когда вы без оружия, она просто наставляет оружие, происходит некоторое оцепенение, какая-то скованность возникает.
А, скованность.
Психологически это вообще очень тяжело выдерживать наставленный на тебя ствол. А уж тем более, когда нападающий стреляет, то есть он не просто там
демонстрирует наличие оружия,
а его применяет. Тогда, конечно же, человек, который, ну, школьник там или ну что он может сделать?
Нет, он ничего не может.
Либо паника, либо оцепенение.
Я про другое хотела сказать. Вот этот интересовался оружием, например, кадр уже вот этот вот, который уже даже... Я не могу... То есть он совершил самоубийство, да, я не знаю, в эфире вот мы про это рассказываем. Есть те, которые не успевают, как бы этого не делают, да, и вот над ними сейчас там несколько таких
человек. Кажется, тут должны быть какие-то ниточки, которые должны, вот это вот наша экономика цифровая, вот какая-то ниточка из ПНД, где он стоял на учете, должна была связаться с ниточкой по приобретению или там по интересу к оружию. Вот что-то должно быть.
Может, в Даркнете в каком-нибудь? Или в Нет, вы думаете, не способен? Даркнет? Не способен. Даркнет. Они бывают, знаете, люди бывают, как бы не нужно путать психическое нездоровье с интеллектуальной неразвитостью. Это бывает вместе как бы идущие вещи.
Так есть же диагнозы. Там же.
Ну да. Ну а что делать? Вот он ведет нелюдимый образ жизни. Ну вот там, вот он, получается, да, у него проблемы, все об этом знают. Родители уже старые, например, да, или может их уже и нету, этих родителей, в живых.
К сожалению, это риск, он будет присутствовать всегда. И как бы...
Ну ладно. Ничего не сделаешь, короче говоря.
Ничего не сделаешь.
А вооруженную охрану не поставишь. Вот нам слушатель говорит, который разбирается в вопросе. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей Николаевич, меня зовут, Настя. Вот я человек, который близок к ЧОПу, я один из руководителей ЧОПа. Могу вам пояснить следующую ситуацию. Значит, организовать один вооруженный пост в школе, это примерно 500 000 рублей в месяц, один пост. Да? Если это в школе два здания, это два поста.
Ну да, да.
Сколько у нас школ? Даже если мы в Москве найдем деньги, в регионах мы не найдем таких денег. И где мы найдем столько людей? Это должно быть какое-то количество. Ну, значит, если один пост, два человека, значит, как минимум 4-6 человек должно быть допущенных охранников с оружием. Это 5-6 разряд. Таких охранников мы просто в России не найдем столько людей.
А после СВО у нас не появится таких квалифицированных людей чуть больше?
Нет? Ох, вы знаете что?
Как им дают оружие тогда, вот этим людям?
Когда-то наш один из сатириков, я забыл, по-моему, Задорнов, говорил, что нас полстраны охраняет, другой полстраны друг от друга. Понимаете?
Это сколько
надо? Вот
это посчитай, говорит мне человек, который руководит ЧОПом.
Да, для меня большая проблема найти. Вот у меня ЧОП, реально найти людей, которых я могу допустить по 5-6 разряду с оружием. Это большая проблема. Найти охранников и найти просто. Они вот там, куча лодырей есть, которые хотят приехать сюда за небольшие деньги, в Москву.
Ты классно, конечно, сидишь и играешь в игру с шариками, с разноцветными.
Да. Так
вот, я мечтаю вот такие, тоже.
Да. А вот это такие, чтобы стоял рукой на кобуре, чтобы у него было оружие, чтобы он был аттестован при этом. Мы, понимаете, вот таких же шизофреников сейчас наберем, которые с этим оружием, будто еще и сами, вот он пришел в школу, у него в Москве поехали, или алкашня какая-нибудь, вот у него криз настал, или наркоманы, сколько у нас таких людей? Вот если он без оружия, ну что, ну без оружия, да?
Да.
А сколько плывет таких? И это же охранник начнет стрелять сам по себе. Это очень опасно, это так, надо как-то придумать, чтобы... У меня нет решения, понимаете?
Нету решения. Нет, я больше в психиатрию думаю.
Я понимаю, что человек с оружием в школе – это большая беда, это большая проблема.
Да, так, наверное.
Человек, который близок к этому, я знаю, что такое, я сам прослужил много лет.
Просто вы знаете, да, что это, само по себе оружие, оно меняет чуть-чуть психологию людей вокруг? Вот его наличие,
меняет,
да?
Меняет. Я, знаете, как вот у меня уже и внуки есть. И, как сказать, я всегда говорил, что вот он сейчас начинает у меня бегать с оружием. Знаете, вот внучок.
С детским игрушечным.
Да, детишки там играют. Типа, я говорю, даже деревянную палку никогда не наставляй на человека.
Да, раз 100 лет и палец стреляет.
Да, если ты доставил, ты должен стрелять. Ты сможешь стрельнуть? Нет, не смогу. Зачем, говорю, наставляешь? Никогда на человека не наставляй.
Я тоже говорю, вы знаете, у меня два мальчика, да, у меня не три, два мальчика. Да. Я говорю, хоть кол же на голове, тише, они все равно эти нерфы достают, маски надевают и вперед.
Никогда я ему не покупаю.
Ты говоришь, нельзя в человека целиться, да, нельзя.
И я контролирую, чтобы в семье не было. Знаете, вот бывают такие красные, желтые автоматы, такие из
этих игр. Да, нерфы, я же говорю, да.
Я не знаю, как они называются. Я говорю, никогда. Вот у меня есть тот пистолет, настоящий железный пистолет, с которым еще и я играл. Он у меня остался из моей жизни.
Пусть этим
играют. Я ему подарил.
Ну а зачем он ему нужен, если он не может его ни на кого наставить?
Нет, я ему говорю, что учись обращаться с оружием. Я его учу с малых ногтей.
Это шизофрения. Учись обращаться, наставить нельзя.
Да, так а в конце концов он же все равно, он у меня много оружия. Много оружия. Мне же кому-то его надо передавать. У меня дочка, я его кому-то должен буду передать свое оружие. Оно у меня новое, дорогое, хорошее, много его. И кому его отдать? Мне жалко, если оно куда-то денется. Я вот уже готов, внучка. И вот я ему говорю, никогда не наставляй. Вот у тебя есть, играй с тем оружием, которое вот... Или купил ему тут давеча калашников, тоже похоже, очень похоже на калашников. Смотри, вот это. А вот это не пистолет, это не оружие, это не... Это игрушки, которые вот из этих вот фантастических. Они, знаете, что они вот...
Можно ли? Ну, вот вам сейчас скажут. Ну, вот человек, мы же с вами как бы начали с того, что вот у человека поехала крыша, да? И он, ну, в смысле, давно уже, еще, видимо, в школе, да. И он был, и он, и никто не знал.
У него не было, наверное, папы или не было дедушки.
Это мы не знаем, нет, это догадки. Да дело не в рассказах. Спасибо вам большое. К сожалению, дело же не в этом. Это же не от рассказов зависит, к сожалению. От многих разных факторов. Никто не знает до конца, знаете, сколько предположений по поводу психического здоровья есть, ну, там, кроме там генетических и различных там предрасположенностей и прочих вещей, вплоть до биоты, которая у вас в кишечнике. У вас, у нас, у всех в кишечнике какой-то состав бактерий, да? И знали ли вы, например, что изучено из них, из этих бактерий, которые живут в наших кишечниках, там, я не помню точно, что-то меня сейчас поправят, может, какие-то слушатели, кто разбирается, то ли 10%, 15%, в общем, очень мало, или, может быть, 30%, но 70% или там большая часть неизвестно, что кто там живет, и какой там состав, и какой там правильный баланс. Есть даже версии, что просто неправильный состав вот этой вот биоты, он тоже влияет и на настроение, и на состояние, и даже у людей с шизофренией просто отличается, на самом деле, состав этой, населения бактерий кишечника. Но чтобы их всех перечесть, очень много времени надо. В год примерно одну-две бактерии описывают. Я интересовалась специально у гастроэнтерологов, то есть это очень медленно, а их там миллиарды видов. Вот, поэтому это мы не скоро придем к пониманию. Так, может быть, может лечить каким-то образом. Но это я так пытаюсь вас подбодрить, порадовать. И, кстати, тут был слушатель, который говорил, не надо бы, говорит, про смерть говорить. Что-то все как-то СМИ должны радовать людей. Я хотела вам посоветовать один канал. Я так понимаю, что это канал бывший оперштаб, что ли? Я не поняла, как он у меня оказался. «Московские новости» он называется. Потому что оперштаб Москвы, который про коронавирус нас все информировал, все на него подписались, потому что надо было знать, там, что, как законодательство меняется, в какой части, куда бежать там, с ПЦР-тестом. Так вот, он теперь переквалифицировался, и он теперь сплошные хорошие новости подает. Вот можете туда зайти. Там и какая-то дальневосточная тигрица поправилась там в зоопарке. И чувствительность у лап у медведя, у белого, которого там, значит, какие-то мародеры там кто-то подстрелил. Нет, как они называются? Браконьеры. В общем, задние лапки у него не работали. Вот его везли там откуда-то сюда, в московский зоопарк. Вот теперь вот там метелочка эту лапу, значит, трогают, и он вроде бы реагирует, и чувствительность восстанавливается. То есть, может быть, он будет ходить. А если он будет ходить, то, наверное, его можно будет обратно отвезти туда, откуда, значит, его забрали, к тем же самым, чтобы его там добили уже, наконец. Вот. Ну и в зоопарке тоже, согласитесь, не жизнь. Да, и что они пишут? Они только хорошие новости. У них тут есть дайджест добрых новостей. Очень мило смотрится на фоне всего. И последний дайджест новых. Вот они, зоологи, начали развлекать Диксона. Вот теперь еду ему дают не только в мисках, а также прячут коробки в коробке, заворачивают бумагу, чтобы медведю было интересно ее добывать. Это вот тот самый за лапами. Потом они постят новость о том, что биржевые цены на газ в Европе превысили $2100 за 1000 кубометров. Но это на фоне, ну что это было, вы знаете, да, все три нитки Северного потока были... Там упало давление, сейчас вот обнаружилось, что там было повреждение какое-то беспрецедентное, все эти слова так ухватили за него. Кадры можете посмотреть в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Да, значит, там, поэтому газа сейчас будет сильно меньше, альтернатив нет. Пока не, когда починят, непонятно, эти газопроводы там под водой, они по дну они проходят, эти нитки. И поэтому кроме Украины никакого альтернативы никакой нет. Вот. И, значит, потом следующая новость. Там временный пункт мобилизации открыли на ВДНХ. Я считаю, это хорошая новость. Далее. Продолжается реконструкция эскалаторной галереи на Воробьевых горах. Как получить бесплатную психологическую помощь в Москве? Вот. Хотите знать, кстати, как? Круглосуточно и анонимно по телефонам с городского 051. Вот у меня сейчас программа закончится, можете начинать звонить, если нужна помощь вам. 051 это с городского, а с мобильного не так. С мобильного 8-495, давно забытый московский код. И потом 051 с мобильного. Вот, запомнили? Вот. Для срочной поддержки на сайте Московской службы психологической помощи населению работает онлайн-чат. Don't panic, он называется. Don't panic. Все по-английски, видите, как они все не могут по-русски назвать. Господи. Для срочной... Я пойду прямо сейчас посмотрю, что они там. Горожане могут посетить очную консультацию в одном из территориальных подразделений Московской службы психологической помощи. Вместо того, чтобы паниковать, бояться, можно сходить, развлечь себя, так сказать, походом к психологу. Может быть, впервые. Вот. Ну и последняя хорошая новость о том, что на госуслугах запустили форму для получения IT-специалистами отсрочки. Вот мобилизация. На госуслугах запустили. Видишь, Минцифра обнародовала, это еще днем было, утром. А вот уже запустили на госуслугах. Можете пойти, начать заполнить. Друзья, с вами была я, Анастасия Аношко. Я с вами прощаюсь до завтра. Завтра в 8 вечера жду вас на волнах радиостанции «Говорит Москва». Всем пока.